Анна Григорьевна Достоевская. Из дневника 1867 года. 18 апреля. Мы наскоро собрались и пошли в галерею. Наконец Федя привел меня к Сикстинской Мадонне. Никакая картина до сих пор не производила на меня такого сильного впечатления, как эта. Что за красота! Что за невинность и грусть в этом божественном лице! Сколько смирения, сколько страдания в этих глазах. Федя находит скорбь в улыбке Мадонны. Феде нечего теперь читать, и я боюсь, что он, пожалуй, соскучится. Он видел где-то былое и думы, и ему захотелось прочесть. Но он очень сожалел, что это будет стоить 2 талера, но я упросила его купить. Где-то в книжном магазине нам сказали, что былого и дум нет, а есть «Полярная звезда». 2 книги стоят 3 талера. Читать нечего. Мы и купили. 20 апреля. Пошли в галерею. Как только мы вошли, так мне и бросилась в глаза Мадонна Мурильо, стоящая в первой зале. Что это за удивительное лицо? Какая нежность красок! Мне чрезвычайно понравился младенец Богоматери. Удивительно милое выражение лица. На этот раз мы только мельком оглядели. Останавливались только перед картиной Тициана «Цингрохен» — «Христос с монетою». Эта великолепная картина, по выражению Феди, может стоять наравне с Мадонной Рафаэля. Лицо Христа выражает удивительную кротость, величие, страдание. В другой зале есть картина «Карачи» — «Спаситель в молодых годах». Эту картину высоко ставит и любит Федя. Федя сводил меня посмотреть на картины Клод Лоррейн мифологического содержания. Чрезвычайно хороши. Потом сходили мы опять к Мадонне Гольбейна. 27 апреля, 9 мая. Сегодня утром мы вместе вышли из дому. Федя пошел читать газеты, а я отправилась доставать адрес той библиотеки, в которой можно доставать русские книги. Я скоро узнала, что мне было нужно, и вернулась домой, чтобы прочитать письмо, которое я нашла в письменном столе Феди. Дело, конечно, дурное — читать мужнины письма, но что же делать? Я не могла поступить иначе. Это письмо было от С. Прочитав письмо, я так была взволнована, что просто не знала, что делать. Мне было холодно, я дрожала и даже плакала. Я боялась, что старая привязанность возобновится — и что любовь его ко мне исчезнет. Господи, не посылай мне такого несчастья. Я была ужасно печальна. Просто как подумаю об этом, так сердце кровью обольется. Господи, только не это. Мне слишком тяжело будет потерять его любовь. Я едва успела утереть слезы, как Федя пришел домой. Он очень удивился, увидев меня. Я сказала, что у меня болит желудок. Я была уверена, что и он придет сейчас домой, не знаю почему. Я сказала Феде, что мне не здоровится, что у меня дрожь. Он хотел, чтобы я легла в постель, стал очень беспокоиться, расспрашивал, отчего это у меня. Он меня еще любит, он сильно всегда беспокоится, когда со мной что-нибудь делается. Говорил, что мне не надо многого есть. От нравственных мучений вздумал лечить диетой. Мне стало лучше, и мы пошли по данному адресу отыскивать библиотеку и скоро ее нашли. Нам подали каталог. Здесь не более 2 десятков книг русских, но все больше запрещенные. Мы выбрали «Полярную звезду». За 1855 и 1861 года. 28 апреля, 10 мая. Решили идти в картинную галерею. Долго мы ходили, останавливались только перед нашими любимыми картинами, потом пошли на почту, но писем еще нет. Отсюда идем на террасу обедать в Бельведер. Нам наскучило сидеть на террасе, и мы пошли в Гран-Жардин. Это в нашей стране. Мы перешли Донна-Плас, повернули налево, потом направо и вошли в какую-то рощу. При входе находится ресторан. Здесь было много публики. Все больше старики, старухи и множество детей. Возился какой-то мальчик в песке, который очень бесцеремонно веселился и оборачивался на публику. Нам он очень понравился. У Феди была конфетка, и он захотел ее подарить мальчику. Сначала звал его Францем, Фридрихом, но мальчик не подходил. Потом Федя сам подошел к мальчику, предлагая конфетку. Но тот ужасно как смутился. Затем Федя подошел к девочке, которая также законфузилась и отказалась взять конфетку. Этот мальчуган, поиграв немного, побежал в дом и вызвал какую-то старушку, вероятно, его бабушку, стал указывать на нас и говорит ей, что этот господин подходил к нему и давал ему папьер. Бабушка смеялась, кланялась нам и, наконец, увела мальчика в дом. 29 апреля, 11 мая. В Гранд-Жардин есть тир для стрельбы из ружья. Какой-то немец стоял у прилавка и яростно стрелял. Действительно, это был очень хороший стрелок. Почти каждый раз он попадал в кружочек и заставлял железного турку подниматься из-под полу. Мы тоже подошли. Федя хотел попробовать, но я, совершенно не зная, что он когда-нибудь стрелял, сказала ему: «Не попадешь». Этим замечанием я вовсе не хотела его обидеть, а сказала спроста. Это подзадорило его, и он взял ружье. В первый же раз он попал, и какой-то гусар показался из-под полу. Он попадал почти через раз и потом с торжеством обратился ко мне. «Что?» И прибавил, что это опять подтверждает его давнишнюю мысль, что жена есть естественный враг своего мужа. Я спорила с ним, но он не хотел согласиться и утверждал прежнее. Мы пошли не прямо домой, а на террасу, где я пила кофе, а Федя ел мороженое и пил кофе. Посидев немного, мы подошли к решетке и стали смотреть закат солнца. Тут мы из-за заката и поссорились. Федя меня выбронил, и мы, очень злые, пошли домой. На дороге мне сделалось так тяжело, что я не имела силы удержаться. Заплакала и сказала, что я эти дни несчастлива. Мы дошли до конца Мурицале. Федя пошел за папиросами, а я чуть не бегом побежала домой. Не успела я войти в комнату и раздеться, как пришел Федя. Я немного поплакала, но потом мне стало лучше. Федя говорил, что, верно, мне скучно, что мы живем здесь очень уединенно, что нам непременно надо уехать, что я, вероятно, раскаиваюсь, что вышла за него и прочие глупости. При этом рассказал мне сказку о двух стариках, которые, не имея детей, печалились и горевали, что будет с ними, если их внуки помрут. 4 мая, 16 мая. Шла по Астра-Алле, заходила в булочную и очутилась у почтамта. Я не знаю почему, предчувствовала, что будет письмо от нее, и очень рада, что это случилось без Феди и что я могу его прочесть. Я заплатила за письмо 6 зильб. Тотчас же узнала почерк и пошла домой, не обнаруживая особенного волнения. Но затем мне стало нехорошо. Я торопливо пришла домой, страшно в душе волнуясь, достала ножик и осторожно распечатала письмо. Это было очень глупое и грубое письмо, не выказывающее особенного ума в этой особе. Я уверена, что она была сильно раздосадована женитьбою Феди и что тоном письма выразилась ее обида. Моя догадка оправдалась. Письмо было послано Федию из Дрездена. Я два раза прочла письмо, где меня называют Брылкиной, очень неостроумно и неумно. Я подошла к зеркалу и увидела, что у меня все лицо в пятнах от волнения. Потом я вынула его чемодан и рассмотрела его письма. Многие из них я уже читала прежде. Я уже потеряла всякую надежду увидеть сегодня Федю, как вдруг вдали показался он. Я с минуту всматривалась, как бы не веря глазам, потом бросилась к нему и была так рада, так счастлива. Он немного изменился, вероятно, с дороги. Был запылен, но все-таки мы очень радостно встретились. Ида нас встретила у подъезда. Мы тотчас же спросили чаю. Я все время любовалась моим Федей и была бесконечно счастлива. За чаем он спросил, не было ли ему письма, и я подала письмо от нее. Он или действительно не знал, от кого это, или притворился незнающим, но только едва распечатал письмо, потом посмотрел на подпись и начал читать. Я все время следила за выражением его лица, когда он читал это знаменитое письмо. Он долго-долго перечитывал первую страницу, как бы не будучи в состоянии понять, что там написано. Потом, наконец, прочел и весь покраснел.